قال المصنف رحمه الله قال الشيخ النجدي وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه بريخود دستويرن مزبورنيكي نعم يميت دو بخاري مسلم او سعيد ابن المسيب او تيوارسا حاجته والمسيب ابن حزم نعم قال كتوريس كذاو لما حضرت أبا طالب الوفاة когда пришла кончина к Абу Талибу, то есть когда он был при смерти, جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم пришел к нему посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل и тогда около Абу Талиба уже находились عبد الله ابن أبي أمية и Абу Джахл فقال لا и тогда посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал يا عم о мой дядя يا عمي قل لا إله إلا الله скажи لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله потому что это слово посредством которого я буду спорить за тебя перед Аллахом. То есть принесу это слово как довод за тебя перед Аллахом, посредством которого ты будешь освобожден от огня и войдешь в рай. Факаля ла. Но тогда Абдулла ибн Аби Умайя, а также Абу Джахль сказали Абу Талибу и также обратились к нему. И сказали, атаргабу ан милляти Абдул-Мутталиб, неужели ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба? А религия Абдул-Мутталиба это что за религия? Религия многобожия. Значит, Абу Талиб всю свою жизнь был на религии Абдул-Мутталиба, на религии многобожия. Так же, как эти люди, Абдулла ибн Аби Умайя, Абу Джахль и другие. Нам. И Абу Талиб был одним из курайшитов, был одним из многобожников. Но вместе с этим, из-за своей любви к своему племяннику, то есть посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он защищал его от зла курайшитов и давал ему возможность призывать к религии Аллаха. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед его смертью пришел к нему для того, чтобы призвать его к религии ислам. В этом указание на что? Что является желательным идти даже к неверующему, который находится при смерти, для того, чтобы призвать его к исламу. Возможно, он произнесет «Ля иля иля ла», и этим спасется от огня и зайдет в рай. Нам в этом указание на желательность этого. И получилась ситуация, что Абу Талиб оказался при своей смерти перед выбором. Либо отказаться от того, на чем он был всю свою жизнь, и тогда он попадет под позор и под насмехательство курайшитов, либо остаться на религии Абдул-Мутталиба, многобожия, и попасть навсегда в огонь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел ему свой довод. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сильно не разъяснял религию Абу Талибу в данном случае? Потому что Абу Талиб знал и представлял, что представляет из себя религия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Знал, что такое единобожие, знал, что такое многобожие, знал, что означает свидетельство «Ля иляха илляллах». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь ему не разъяснял особо, что это за религия и что такое. Запрос сказал произнести «Ля иляха илляллах». И Абдулла ибн Аби Умайя и Абу Джахль, в свою очередь, также не оставляли Абу Талиба, но стремились, чтобы он остался на их религии и умер на их религии. Почему? Потому что это было важно для них. Если Абу Талиб умрет, то это его дело. Но если он примет ислам и умрет на исламе, то это может повлечь принятие ислама другими людьми, для которых Абу Талиб считался имамом и считался лидером, и считался уважаемым, почитаемым человеком. Это говорит тебе о чем? О том, что борьба истины и борьба заблуждения – это борьба за опережение. Чей призыв и чей довод зайдет до людей первым. Обычно люди остаются на том, какой довод доходит до них первым. Если до них дошел первым призыв заблуждения, призыв нововведения, или призыв шизвии, или призыв многобожия, и призыв неверия, то обычно люди остаются на нем, и трудно людей отвести от этого, после того, как они уже на нем утвердились и успокоились. Потому что они успокоились и утвердились на нем именно из-за того, что они доверились и посчитали доверенными лицами тех, которые пришли к ним с призывом и приняли их призыв. И когда приходит к ним новый призыв, они его не воспринимают и относятся к нему как с сомнениями. Относятся к нему с сомнениями и говорят, необходимо оставаться на том, на чем мы были раньше, это лучше и более безопаснее и тому подобное. Также в этом хадисе указание на что? Что люди зла и призыва заблуждения не оставляют людей и не дают возможность просто так людям истины призывать людей к истине. Но все равно будут ходить по пятам и будут ходить за человеком для того, чтобы оставить его в сетях заблуждения, чтобы он не вышел из заблуждения к истине. Поэтому, смотри, эти два человека, Абдулла ибн Аби Умайя и Абу Джахль, не промолчали после того, как пророк сам обратился к дяде, потому что они понимали, что его обращение может повлечь положительный ответ от Абу Талиба. Соответственно, они обратились сразу же после него, чтобы убрать от него всякие колебания, чтобы он продолжил оставаться на этой религии. И обрати внимание, какой довод привели эти двое Абу Талибу. Они не приводили ему каких-то доводов, но привели ему одно сомнение. Сказали, неужели ты откажешься от религии Абдул-Муталиба? То есть их религия это таклид, слепое следование за их отцами. Для них правильно то, на чем были их отцы, даже если приводится довод на то, что их отцы были на заблуждении. Поэтому они больше никакого другого довода ему не приводили, а приводили только этот довод. Смотри. «Фа'ада алейхи Наббию саллаллаху алейхи ва саллям». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям еще раз повторил свое требование к Абу Талибу. «Фа'ада». И они двое также повторили свое требование. Значит, что это означает? То, что эти двое не приводили каких-то доводов Абдул-Муталибу, кроме этого довода. Постоянно ему повторяли одно и то же. Неужели ты откажешься от религии Абдул-Муталиба? Это потому что шубха, сомнение тахлида и сомнение следования за стопами своих отцов является крепко утвердившимся в сердцах множества людей, которые живут на земле. И это мы видим сегодня. Если ты приходишь, допустим, что к узбекам, или казахам, или таджикам и так далее, и приносишь им религию, которая не соответствует традиции их отцов, то они тут же начинают обвинять тебя, что ты принес им другую религию, мы не знали такой религии, которую ты нам принес, ты учился в Саудовской Аравии, ты учился у арабов, ты нам принес арабскую религию, у нас есть своя религия, традиционный ислам. Что значит традиционный ислам? То есть у татаров свой ислам, у таджиков свой ислам традиционный, не такой, как у татаров. У узбеков свой ислам, не такой, как у таджиков. У казахов, соответственно, также свой, у туркменов свой, у чеченцев еще свой, у дагестанцев свой. То есть получилось, что на этой земле сотни исламов различных. Это не одна религия, которую не спасал Аллах для всех народов и для всех времен, которая является годной до самого судного дня. Но это религия, которую подогнули каждый под свои традиции. То есть получилось, что не люди подогнулись под религию Всевышнего Аллаха, а религию Всевышнего Аллаха подогнули каждый под свои интересы и под свои традиции. Это понятно или нет? Вот что означает традиционный ислам. Это и есть вот этот тахлид. Тахлид это что такое? Слепое следование. Что такое традиционный ислам? То есть ислам, который подогнут под традицию, чтобы он подходил под традиции этого конкретного народа, чтобы он не противоречил этим традициям. Теперь вопрос. Если происходит противоречие традиции и противоречие религии, то что ставится вперед, религия или традиция у этих людей? У этих людей ставится вперед традиция. Поэтому они называют это как традиционный ислам. То есть, если ты приходишь к ним и говоришь, сказал Аллах в Коране так, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах так, допустим. Они говорят, нет, это нашим традициям не соответствует. У нас здесь традиционный ислам. Что значит традиционный ислам? То есть у нас здесь ислам, который подогнут под наши традиции, который подогнан под наши традиции. Поэтому ты здесь не приноси какой-то другой ислам, который противоречит. Потому что если ты принесешь нам другой ислам, то это создаст у нас смуту, фитну. И ты окажешься кем? Фитначом, который разделил людей. Это путь всех времен и народов до этого, многобожников времен и народов до этого. Допустим, они говорят, например, у нас в Татарстане, как говорят, если ты будешь делать пяточную проповедь на мимбаре, громко повышая голос, и у тебя лицо будет краснеть, они скажут, что ты делаешь? Скажешь, я проповедь делаю. Они скажут, подожди, в наших традициях нет такого. Делать проповедь, громко повышая голос, и краснее так, чтобы надувались вены и так далее. У нас проповедники встают спокойно на мимбар, спокойно берут листочек бумажки, читают то, что у них написано на ломаном арабском и татарском языке, спускаются и что делают? Совершают намаз. А такого, чтобы повышать голос, краснеть, такого у нас нет. Ты говоришь, что пришло в хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал хутбу. И как будто он говорил, саббахакум массакум. Утром придет к вам войско, вечером придет к вам войско. То есть рассказывал проповедь так, как будто бы предупреждал народ о том, что на него надвигается войско. То есть сделал это как эмоционально, повышая голос, краснее, увеличивались его вены на шее. Они говорят, когда ты им читаешь хадис, говоришь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал. Они говорят, нет, нам не надо, что так делал пророк. Нам надо, как делали наши отцы. Наши отцы никогда так проповедь не делали. Поэтому наш ислам традиционный. А у тебя ислам какой? У тебя ислам ваххабитский, фундаменталистский. Какой еще экстремистский? У тебя ислам саудитский. И тому подобные ярлыки. То есть вешают на истину различные ярлыки для того, чтобы этими пугающими ярлыками отвести людей от религии. А твоим людям разъясняют. Разве ты не помнишь, как у тебя дедушка был? Разве ты не помнишь, как у тебя бабушка был? Разве они ходили в черных никапах? Вспомни свою бабушку. Всегда твоя бабушка ходила в белом платочке, в белом платьишке. Разве они ходили в черном никапе? Посмотри, вспомни своего дедушку. Разве он носил бороду до пупка? Нет, он всегда был что? Либо побритым, либо у него была маленькая борода размером с ячменное зернышко. И это еще чем прикрывается? Так как этого не всегда достаточно, то есть люди могут сказать, при чем здесь наши традиции, ведь Аллах не послал религию от тебя с высоты семи небес. Чтобы такое заявление не имело дороги, они что говорят? Прикрываются мазхабом. Говорят, у нас тогда ханафитский мазхаб. То есть традиционный ислам уравнивается с ханафитским мазхабом. Теперь вопрос. Если происходит противоречие традиции ханафитского мазхаба, что устанавливается вперед у них? Ставится вперед традиция, а не ханафитский мазхаб. Допустим, в ханафитском мазхабе строго-настрого запрещено брить бороду. Более того, некоторые имамы ханафитского мазхаба говорят, кто сбреет бороду, тот кафир, тот неверующий. Хорошо. Их это устраивает или нет? Это их не устраивает, так как это не соответствует их традициям. Потому что в их традициях борода не должна быть больше, чем ячменное зернышко. Соответственно, они пишут книги, где придумывают на ханафитский мазхаб, что в ханафитском мазхабе борода должна быть не больше, чем ячменное зернышко. То есть, даже в этом случае традиция ставится перед мазхабом. Но, так как это выглядит совсем непонятно для людей, они придумывают так, что ханафитский мазхаб – это и есть эта традиция. Поэтому они как начинают говорить «традиционный ханафитский ислам»? Уже объединяют не одно слово «традиционный ислам», а уже двумя словами «традиционный ханафитский ислам». То есть, это для того, чтобы оставить людей на том заблуждении, на котором они. Значит, они свои понятия украшают красивыми словами, а твои истинные понятия украшают чем? Дурными, отпугивающими людей ярлыками. Таким образом идет призыв, и кажется, этот призыв такой банальный и такой простой, чего здесь непонятного, но, несмотря на это, толпы людей, миллионы людей продолжают слепо идти за ними и не принимают истину. То же самое здесь. Эти двое не сказали Абу Талибу чего-то лишнего, но просто сказали, неужели ты откажешься от нашей традиции, от наших традиционных устоев? Неужели ты откажешься от традиционной религии, на которой были мы и Абдул-Мутталиб, твой отец, или твой дед, или твой прадед, или твои братья, или твои дяди, все они на одной религии. Неужели ты откажешься от этих традиций и перейдешь на что-то новое? Ясно? Вот это единственный довод, который приводили они Абу Талибу. Нам говорит, пока на ахиру макаль, и последнее, что сказал Абу Талиб перед своей смертью, «Хуа аля милляти Абдул-Мутталиб». Он остается на религии Абдул-Мутталиба. «Ваба ан якуля ла илаха илляллах». И отказался произнести свидетельство «Ла илаха илляллах». Значит, Абу Талиб выбрал какую дорогу? Выбрал дорогу традиций. Выбрал дорогу устоев и отказался выбрать дорогу истины. И не принял ислам, не принял свидетельство «Ла илаха илляллах», но остался на традиционной религии многобожия Абдул-Мутталиба. «Факал ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям». И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла астагфиранна лака ма лам унха ан». Я непременно буду просить за тебя прощения, пока мне это не будет запрещено. Фанзалла азза ва джалла, тогда Всевышний послал: «Ма кана лин-набии валлазина аману ай йастагфиру лиль-мушрикин». Не надлежит пророку, а также тем, которые уверовали, просить прощения за многобожников. «Валяу кану ули курба», даже если они являются близкими родственниками. «Мин бааде ма табайяна лахум аннахум асхабуль джахим». После того, как им стало ясно, то, что эти родственники или эти люди являются обитателями огня. В этом важная польза какая в этом аяте? В этом аяте важная польза, которую мало кто отмечает. А это то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делит людей на верующих и на неверующих. Не делит людей на красивых и некрасивых, толстых и худых, высоких и коротких, на черных или на белых, на таджиков или на узбеков. Нет, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не делит людей, не делит свои творения по этим понятиям, но делит только по одному понятию – верующий и неверующий. И при этом, если человек верующий, то он твой брат, и он для тебя близкий, а если человек неверующий, то он далек от тебя, и он твой враг, даже если он твой родственник. Видишь, говорит, «Валюкану ули курба», даже если они родственники. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что родственная связь не является первостепенной основой, не является важнейшей опорой. Но важнейшей основой и опорой является что? Ислам или неверие. Либо человек верующий, либо человек неверующий. Делятся люди в исламе на эти два, по этим двум признакам. А что касается родственной связи, или красота, или уродство, или бедность, или богатство, или здоровье, или болезнь, все это те признаки, по которым Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не делит людей. Нам в этом указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делает иштихад в некоторых вопросах религии. И если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подтверждал его иштихад, тогда это становилось шариатом, за которым необходимо следовать. Но если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля исправлял это и указывал на неправильность этого, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переходил на то, на чем отправил его Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. Это и есть понятие «исматуль амбия» – защищенность пророков от ошибок. Что значит защищенность пророков от ошибок? Это не означает, что пророки никогда не совершали ошибок. Но это означает, что если пророки совершают ошибки, то Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, что делает? Сразу исправляет их и не оставляет на эти, их на этой ошибке. Это и есть понятие «исма». «Исматуль амбия» – защищенность пророков от ошибок. Таиб. Говорит «Уанзал Аллах фи Аби Талиб». Видишь? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он будет просить прощения за Абу Талиба, но Всевышний Аллах субхана ва тааля тут же запретил ему это, сказав: «Ма кана лин-наби валлазина аману айастагфиру лил-мушрикин». Не надлежит пророку, а также верующим, просить прощения за многобожников. Нам. «Уанзала Аллаху фи Аби Талиб», и не спасал Всевышний Аллах относительно Абу Талиба: «Иннака ла тахди ман ахбабта», поясни, ты не способен повести прямым путем, кого ты любишь. «Валякин Аллах яхди ман яша», но один Всевышний Аллах ведет по прямому пути того, кого захочет. «Вау а'ламу биль мухтадин», и он лучше знает тех, которые идут по прямому пути. Вот этот хадис шейх ан-Наджи привел для того, чтобы указать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на то, что являлся или является самым благородным творением перед Всевышним Аллахом, а Абу Талиб был одним из любимейших людей для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так как он был его близким родственником и защищал его от курайшитов, но несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не смог ничем помочь Абу Талибу и не смог заставить его принять ислам. Несмотря на что? Несмотря на то, что все причины, казалось бы, сошлись. То есть пророк послал самое благородное творение. То есть он приложил все усилия, которые мог. То есть, как ты думаешь, человек прикладывает усилия для ведения по прямому пути больше своим близким людям или посторонним людям? Своим близким. То есть человек старается, чтобы его именно близкие люди приняли ислам, он старается больше, чем за посторонних людей. Но несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничем не смог помочь Абу Талибу. А что ты скажешь о каких-то имамах суфийских тарикатов, которые являются нововведенцами, которые заявляют о себе, что они способны повести прямым путем, или они способны заблудить и тому подобное, что заблуждение.